Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Одна из самых больших проблем в нашей жизни – это как раз умение верно расставить приоритеты, умение верно отделить важное от второстепенного, важное от тривиального в жизни. Есть две ошибки, которые мы допускаем порой. Первая ошибка – это ошибка, которую очень хорошо сформулировал Курт Воннегут в своем последнем романе «Время трясения», когда он приводит воспоминания, приводит его в качестве своего рода урока для студентов, с которыми он встречается. Он говорит: «Я дал им совет. Мой дядя Алекс Воннегут, страховой агент с гарвардским образованием, живший в доме 5033 по Норт-Пенсильвания-стрит, научил меня кое-чему важному. Он сказал, что мы должны обязательно научиться замечать, когда наши дела идут по-настоящему хорошо. Он говорил о простых вещах, не о каких-то там свершениях. Вот ты пьешь лимонад в тени в жаркий полдень или учуял запах хлеба из соседней булочной? Или ловишь рыбу, и тебе не важно, поймаешь ты что-нибудь или нет. Или когда слышишь, как из соседней двери кто-то хорошо играет на пианино». Дядя Алекс убеждал меня, что в такие моменты, их еще называют откровениями, надо говорить: если это не прекрасно, то что же? То есть первая ошибка, которую мы допускаем, когда мы уделяем внимание вот этим моментам, это то, что называют, то, что римляне называли «carpe diem». Наслаждайся мгновением, наслаждайся моментом. Проблема с этим подходом заключается в том, что очень сложно наслаждаться моментом тогда, когда ты осознаешь, что ты смертен. Очень сложно наслаждаться даже самым радостным днем, понимая, что все конечно. И все совершенно бессмысленно. И поэтому погружаемся в другую крайность. В другую крайность, в которой мы говорим о том, что нет, нам нужно быть религиозными, нам нужно уделять внимание религиозным аспектам жизни, нам нужно выполнять правила, нам нужно следить за этими правилами, нам нужно делать вот эти вещи, потому что это действительно самая важная вещь в жизни. И погружаясь в эту религиозную тривиальность, мы вновь упускаем из виду то, что действительно важно. И открывая Священное Писание, мы ожидали бы, что в этом Священном Писании, в Библии, будет говориться как раз о том, что не нужно уделять внимание моментам, нужно уделять внимание религии, нужно уделять внимание законам, нужно уделять внимание правилам. Но именно этот подход Иисус и обличает в 23 главе Евангелия от Матфея. Именно о том, что вот в этой религиозной тривиальности мы теряем суть важного, Спаситель говорит. Потому что страсть Христа позволяет нам отделять важное от второстепенного. Запишите себе в ваших бюллетенях сейчас, как вы расставляете приоритеты в вашей жизни, что помогает вам отделить действительно важное от второстепенного, что помогает вам. Потому что страсть Христа отделяет важное от второстепенного в жизни. Давайте в почтение Господа снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать буквально два стиха из 23 главы Евангелия от Матфея. Это стихи 23 и 24. «Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, вы даете десятую часть смяты, укропа и тмина, а самым важным в законе справедливостью, милостью и верностью вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. Слепые поводыри, вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда прогнатываете». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Господь, покажи нам, пожалуйста, что действительно важно в нашей жизни. Покажи нам, Господь, как отделить это важное от второстепенного. И не дай нам погружаться в эту тривиальность религиозного. Благослови нас, Господь. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы увидели с вами, как страсть Христа делает нас честнее. Мы увидели с вами, что она действительно позволяет откровеннее смотреть на себя, на все, что происходит вокруг меня, потому что она преображает мою жизнь тем, что она показывает бессмысленность показушности. Она подталкивает к простоте искренности. Она подтверждает важность всего в жизни. Весь этот отрывок, все эти утверждения «горе вам» строятся при помощи такой риторической фигуры, которая называется хиазм или хиистическая структура. Это структура, в которой линии, в которой предложения как бы отражаются друг от друга. Вы можете посмотреть сейчас на слайде, очень хорошо видно такая X-образная структура, где верхняя часть параллельно идет нижней части, потом ближе к центру, ближе к центру, ближе к центру. И самая важная идея в хиистической структуре – это та, которая находится именно по центру. Именно вокруг нее, как круги по воде, расходятся все остальные идеи. Этот прием встречается достаточно часто в Библии, потому что при помощи такой структуры очень легко запоминать большие объемы текста наизусть. И как раз изначально Писание запоминалось очень часто наизусть. Вот для того, чтобы запоминать, эта структура очень хорошо помогает. И вот центральный отрывок – это как раз отрывок, о котором мы говорим сегодня с вами. Отрывок, в котором Иисус показывает, что фарисеи не понимают, что действительно важно, а что второстепенно в Священном Писании. Они просто не понимают Священного Писания. Вот это основная идея, основная мысль, вокруг которой развивается все остальное повествование, вокруг которой, как я уже говорил, как круги по воде, расходятся все остальные идеи в этом отрывке. Фарисеи не понимают, что является действительно важным. Суть претензий Христа. Христос показывает как раз, что они не понимают вот этого важного, они не понимают сути. И для этого он использует пример и образ. В качестве примера он говорит о том, что вы настолько зациклены на том, чтобы отдавать десятину с всего, что вы отдаете десятину даже с вещей, о которых не говорится в законе. Закон говорил о том, что нужно отдавать десятину, десятую часть твоей прибыли, десятую часть твоего урожая со всего. Но вот домашние растения, растения с домашнего огорода не упоминались. И Иисус говорит о том, что вы настолько доводите все вот до какого-то абсолюта, что вы начинаете приносить десятину с тмина, с мяты. И нам очень легко понять эти примеры, потому что это растения, которые растут у многих на даче. У многих на даче есть мята, у многих на даче есть тмин, у кого-то есть еще петрушка, кинза, другие растения. Вот представьте себе на мгновение, что во время сбора пожертвований вы приходите на богослужение, и вы начинаете приносить не только финансовые пожертвования церкви, но вы говорите о том, что у меня уродилась мята в этом году, поэтому я принес еще десятую часть мяты, которая уродилась у меня на огороде, на даче в этом году. И начинаете действительно жертвовать мяту. Я понимаю, что совсем скоро грядет сезон кабачков. У многих из вас сейчас уже начинаются, прям по глазам видно, идеи того, что десятую часть кабачков, а может быть даже не десятую, можно принести в церковь. Нельзя. Смысл того, о чем мы говорим сегодня, это как раз то, что этого делать не надо. Не надо приносить десятую часть кабачков. Но это пример, который Иисус использует для того, чтобы показать, как фарисеи доводят до абсурда то, что написано в Священном Писании. Второе, он использует образ. Он говорит о том, что вы настолько тщательно следите за чистотой своего питья, что когда вы употребляете вино или что-то еще, вы сцеживаете это вино, прежде чем его употребить, прежде чем выпить его. Вы сцеживаете мушку маленькую. Знаете, такие винные мушки, которые появляются рядом с вином, которые появляются в вине, когда оно есть в доме, когда оно стоит открытым. Он говорит, вот прежде чем выпить, вы сцеживаете эту мушку. Почему? Потому что мушка была нечистой. Потому что если ты употребляешь мушку, если ты ее съедаешь, ты съел что-то нечистое. И дальше он использует гипербулу, как гипербула с соринкой в глазу и бревном в твоем глазе. Тот же самый образ, он доводит все до абсурда. Он говорит о том, что да, вот мушку вы сцедили, а верблюда тоже нечистое животное, вы проглотили. Он использует образ для того, чтобы показать, что они не понимают сути Священного Писания. Потому что очень часто мы думаем, что суть Священного Писания заключается в чем? Она заключается в выполнении определенных правил. Для того, чтобы у нас были хорошие отношения с Богом. Я должен выполнить определенные заветы, определенные религиозные правила для того, чтобы Господь относился ко мне хорошо. И Библия, она вся про правила. И в Библии, кроме правил, есть еще, может быть, с дюжину примеров людей, которые эти правила хорошо выполняли. И вот она суть Библии. А это не так. Суть Библии не в этом. Суть Библии как раз в том, чтобы показать, что мы не можем выполнить эти правила, мы не можем выполнить эти религиозные законы, и поэтому нам нужен Христос. Все Писание так или иначе, таким или иным образом говорит нам об Иисусе Христе. Оно показывает нам Христа, оно показывает нам, что мы не способны сами заслужить расположение Бога. Поэтому Бог приходит в этот мир, поэтому Бог умирает за нас. И теперь из-за того, что мы приняли Бога, меняются наши отношения, меняется наша жизнь. Меняется все вокруг нас. Теперь мы видим, что действительно важно. Теперь мы видим то, что действительно важно в нашей жизни. Центральная тема Священного Писания – это как раз Христос, который преображает наши отношения таким, что появляется справедливость, милость, появляется вера и верность в нашей жизни. Это то, что мы видим с вами на протяжении всего Священного Писания. В книге пророка Исаии мы читаем: «Научитесь делать добро, ищите справедливости, обличайте угнетателя, защищайте сироту, заступайтесь за вдову». Исаия говорит о социальной справедливости в обществе. Социальной справедливости, которая появляется тогда, когда восстановлены наши вертикальные отношения с Богом. Милость. Матфей уже писал ранее о том, как Спаситель цитировал книгу пророка Осии, в которой говорится о том, что Бог не хочет мертвой религиозности, выражающейся в приношении жертв, а именно милости. «Ведь я милости хочу, а не жертвы, и познание Бога более, нежели все сожжения». Вера. Пророк Аввакум очень кратко выражает, пожалуй, одну из самых важных истин Священного Писания, истин, которая потом будет повторяться в письмах апостола Павла. Когда он говорит: посмотри на надменных, их дух неправеден, а праведный. Праведный будет жив не исполнением правил. Праведный будет жить не жертвами. Праведный будет жить не чем-то еще. Праведный будет жить верой. Верой. Он будет жить вот этим доверием Богу. Идея, которая прослеживается от Авраама, которая прослеживается вплоть до самого конца Священного Писания, с самого начала, от книги Бытия, через Авраама, через Моисея, Через пророков, прослеживается через Евангелие, прослеживается через письма до Откровения: праведной верой жив будет. Справедливость, милость, вера. Все три эти вещи очень хорошо отображаются в одном едином целом в книге пророка Малахии, потому что Писание говорит об этом. Это центральная тема Священного Писания, как отношения с Богом преображают нашу жизнь, преображают наши отношения с другими людьми. Книга пророка Малахии построена по принципу суда. Люди судятся с Богом. Люди судятся с Богом для того, чтобы сказать: Господи, мы выполнили нашу часть условий, нашу часть договора, нашу часть завета. Где наши благословения? Мы делаем все, что Ты от нас попросил. Где наши благословения? На протяжении практически всей книги развивается вот эта идея. Мы делаем. И перед этим отрывком они буквально спрашивают: Господи, что Тебе еще дать? Какие Тебе еще жертвы нужно принести? Скажи, пожалуйста, в граммах, килограммах, центнерах. Сколько и чего Тебе принести? Бычков Тебе принести? Такие Тебе жертвы угодны? Или Тебе принести наших детей в жертву? Ты этого хочешь, Господь? И Бог отвечает: Вы судитесь со Мной, потому что Вы думаете, что Я не выполнил условия нашего договора с вами. Это вы не выполнили условия нашего с вами договора. Я сказал вам о том, чего я хочу. О, человек, Господь сказал тебе, что есть добро, и чего Он требует от тебя: действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед твоим Богом. Вот три вещи – справедливость, милость и вера. Три вещи, которые повторяются раз за разом. И страсть Христа отделяет важное от второстепенного. Тот факт, что Иисус был настолько щедр со своей жизнью, смертью и воскресением, позволяет и мне не держаться за то, что у меня есть. Но быть щедрым теперь в деньгах, быть щедрым теперь душою, быть щедрым теперь духом. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, вы даете десятую часть смяты, укропа и тмина, а самым важным в законе вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. Есть два совершенно разных подхода к пожертвованиям. Есть два совершенно разных подхода к тому, как мы жертвуем деньги. Первый подход говорит о том, что мои пожертвования – это инвестиция. Я отдаю Богу десятину, но на самом деле я не просто отдаю Богу десятину. Я как бы инвестирую в Бога. Господи, я дал тебе 1000 рублей. Я ожидаю, что ты теперь дашь мне, ну, как минимум 100 000 рублей. Ну, потому что ты же заметил 1000 рублей, которые я вложил в тебя, да? Поэтому я жду от тебя такой, знаете, марафон исполнения желаний, что когда это является какой-то инвестицией в Бога. Второе. Второй подход, когда мы относимся к нашим пожертвованиям как к дивидендам. Мы отдаем Богу то, что Он уже дал нам. Мы отдаем Богу с радостью, потому что мы понимаем, насколько мы благословенны. И если в первом случае нам не нужен Бог, в первом случае мы жертвуем не потому, что нам нужен Бог. Мы жертвуем, потому что нам нужно 100 тысяч. Мы жертвуем, потому что нам нужны деньги. Во втором случае мы дорожим Богом. Мы дорожим нашими отношениями с Богом. При этом интересно, что Иисус не говорит о том, что, ребят, да, это абсурдная практика жертвовать тмин, мяту, петрушку, кинзу. Это абсурдно жертвовать эти растения. Он не говорит об этом. Он говорит о том, что хорошо следить за своим сердцем, хорошо следить за тем, что ты жертвуешь, но нужно следить также за тем, почему ты жертвуешь. И то нужно делать, и другого не оставлять. Люди очень часто выбирают либо быть щедрым деньгами, либо быть щедрым с временем. Ну, то есть, есть люди, которые жертвуют свое время, которые служат, а есть люди, которые говорят, что, слушай, у меня нет времени приходить в церковь, у меня нет времени служить в церкви, но у меня есть деньги, давай я дам просто денег. Люди выбирают либо быть в физическом служении, либо в духовном служении. Либо я участвую в воскресной школе, либо я молюсь за воскресную школу каждое утро в 4 часа утра. И то нужно делать, и другого не оставлять. Вопрос не в том, что мы выбираем какой-то один из этих подходов. Верность Богу проявляется в том, что мы щедры во всем в нашей жизни, стремясь использовать все во благо других людей, чтобы тем самым прославить Бога. Иисус призывает нас именно к сбалансированной и взаимосвязанной щедрости во всех вопросах нашей жизни. Естественно, что сразу возникает вопрос. Хорошо, ну потому что мы религиозные люди. Мы привыкли к тому, чтобы у нас был закон, как жертвовать и сколько жертвовать. Как жертвовать просто как рекомендация. Начните жертвовать первым делом процент с вашего дохода или прибыли, как только вы ее получили. Первым делом процент с вашего дохода или прибыли, как только вы ее получили. И сразу другой вопрос. А сколько нужно жертвовать? А сколько нужно отдавать? Бог Отец отдал своего Сына. Бог Сын расстался со своей жизнью, чтобы усыновить нас. Бог Дух Святой вошел в нашу жизнь, чтобы собой укрепить нас. Поэтому жертвуйте не больше, чем пожертвовал Бог. Жертвуйте не больше, чем Бог дал. И вы не ошибетесь. Это то, что Бог отдал за нас. И то, почему мы теперь в ответ жертвуем Богу. Фильм Милоша Формана «Амадей», снятый им в 1984 году под одноименной пьесе 1979 года британского драматурга Питера Шефера, получил 8 премий «Оскара», а также 32 другие награды. Обычно, когда я упоминаю какой-то фильм, да, дальше следует вот эта традиционная фраза: «Я не рекомендую смотреть вам этот фильм, но это не этот случай. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Амадей». Я впервые посмотрел его еще в подростковом возрасте, и я расплакался в конце. И с тех пор не было ни разу, чтобы я смотрел этот фильм, и я не заплакал в конце. Ни разу. Последняя сцена фильма, когда Моцарт пишет «Реквием», последняя сцена фильма, когда они вместе с Сальери пишут «Реквием», и когда Моцарт умирает, вы не можете не расплакаться. Это сцена, которая трогает до слез. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, я настоятельно рекомендую вам посмотреть этот фильм. Это замечательный фильм. Это потрясающий фильм. Это фильм, который начинается в психиатрической лечебнице. В психиатрической лечебнице, где мы сталкиваемся со старым Сальери.
И дальше Сальери раскрывает момент, когда он родился в очереди. Господи, сделай меня великим композитором, поскольку он славит тебя, что ты музыкой прощается самому. Сделай меня известным на месте Господи, такой мере смерти, чтобы после моей смерти люди произносили мое имя с любовью и благодарностью. А за это я отдал тебе все время, свое благодарие, и всю свою жизнь я буду стремиться. Боже, горечь тебя добавляет. Все, что я этого хотел, это просто перед Господом. Он дал мне желание этого, которое живет, словно жажда. В моем теле он отказал мне в финансе. Почему? На самом деле, единственная вещь, которую можно цеплять за деньги, это гениальный фильм. Это потрясающий фильм. Это потрясающая история, которая не имеет ничего общего с человечеством. Потому что Человек пишет свою пьесу для дальнейших маленьких поколений. Я даю для него копию рисунка Толстого. Сергей, ну он понимал, что может томатный вещь. Он все понимали, что может томатный вещь. После смерти Толстого Гайден сказал, что люди часто пытаются простить, мне сказали, что у меня есть томат. Но томат будет действительно. Все это знают. Серьезно. После смерти Моцарта события пожалуй. Детям Моцарта для того, чтобы стать надо в жизни, но то, что деревья пахаться в книге, это вот эта молитва. Молитва, когда ты просишь Господа, Господи, дай мне, и я верну тебе. Я дам тебе, но дай мне. Как это главное, почему мы жертвуем сегодня? Как наше пожертвование, пожертвует нашу инфляцию? В реальной жизни заправили свои смерти, Савелий писал своему другу. Чувствую, что дни мои не исходят. Чувствую, что кидает меня радость и сила, что на люди вдохновили когда-то создание песен и всякие. То, что в свое время прочитали во всей Европе за мной. Пиши Бога, где это прочитали. И скоро уступите место. Ничто не вечно. Лишь вера в Бога. И надежда для сегодняшнего существования. Земле. Что не вечно. И шлема Бога, и надежда на безумечное существование, сильный мир. Страсть и страсть. Отделяет важность постепенно. Вы получили законы Христе и самому важному законе справедливости и единости. Вы предупреждаете, и то нужно делать, и то выбор не оставлять. Верная жертвенность, вертикальных отношениях с Богом, верные отношения с Богом меняют теперь наши горизонтальные отношения друг с другом. Таким образом, когда проявляется то, как мы служим, можете записать себе то, как мы служим, тем рядом с нами. Как мы проявляем социальную справедливость. В данном случае речь идет именно о предварительности, речь идет именно о том, как мы уделяем внимание тем, кому больше не только уделяет внимание, как мы уделяем внимание самым нуждающимся группам населения. Потому что если я понимаю, что Бог, если я понимаю, что Бог сделал для меня что-то, чего я не мог сделать, если Он посмотрел на меня, нищего, неспособного, недостойного, живого не любовь. Но как я могу не являть эту любовь, если мы нуждаемся не меньше всего? Как я могу не заботиться о людях, которые рядом со мной, мы проявляем, что стараемся привлечь.
Снужая этим людям милосердие. То, как мы строим отношения с людьми вокруг нас. Строим отношения на основании той милости, что была дана нам, на основании той милости, что была проявлена к нам, что мы не ожидаем теперь, что человек каким-то образом заслужит прощение, заслужит то, чтобы я уделил внимание ему, заслужит мое время. Я проявляю это прощение. А милость? Просто потому, что милость была дана мне, просто потому, что Бог проявил эту милость по отношению ко мне, поэтому я проявляю ее теперь другим людям. Вот что действительно важно. Мои вертикальные отношения с Богом влияют на мои горизонтальные отношения с людьми. Мы участвуем в социальном служении нашей церкви сегодня. Что именно мы делаем? Какими практическими шагами мы проявляем милость по отношению к тем, кто рядом с нами, кто ближе всего к нам? Можно сказать, что основным аргументом книги Тимоти Келлера «Щедрая справедливость» является тот факт, что социальная справедливость является неотъемлемой частью Евангелия Иисуса Христа, что мы не можем довериться Богу, обратиться к Богу, мы не можем получить прощение грехов и жизнь вечную, и это никак не повлияет теперь на то, как мы выстраиваем отношения с людьми вокруг нас. Мы должны проявлять эту справедливость. Мы проявляем милость тогда, когда воздаем каждому человеку потому, что положено ему. Творение Божие. Мы смотрим на людей теперь как на творение Божие и воздаем теперь людям как творение Божьим Потому что это образ Божий. Мы проявляем эту социальную справедливость, мы проявляем эту милость людям вокруг нас, потому что страсть Христа позволяет, она отделяет важное от второстепенного в нашей жизни. Горе вам, учители закона и фарисеи. Лицемеры, самым важным в законе, верностью вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. Слепые поводыри, вы отцеживаете комара из вашего питья. Верблюда проглатываете. Порой нам кажется, что есть противопоставление между верующими и неверующими в этом мире. Что делают верующие? Верующие молятся, верующие ходят в церковь, верующие читают Библию каждый день, верующие постятся, а неверующие всего этого не делают. И верующие смотрят на то, как неверующие наслаждаются жизнью и думают, ну подожди, Христос вернется, хлебушка попросишь. Нагорная проповедь, если в нее присмотреться, она же говорит как раз о том, что можно молиться, можно поститься, можно деньги жертвовать и оставаться. И оставаться человеком, который не знает Бога. Потому что смысл не только в том, что мы делаем, смысл в том, каким образом мы делаем то, что мы делаем. Вот о чем говорит Иисус Христос. Поэтому наша верность, и это слово «вера» и «верность» в этом отрывке можно перевести как «веру», так и «верность». Наша верность к Богу, наша верность в отношениях с Ним проявляется как в нашей повседневной верности, которая заметна в преображенном отношении к пожертвованиям. Не просто в том, что мы жертвуем. Нам нужно это делать. То есть вывод не в том, что фарисеи, они такие глупые, они жертвовали даже 10% кинзы, поэтому я жертвовать 10% не буду. Нет, смысл не в этом. Смысл в том, что нет, я жертвую, потому что я понимаю, много мне Господь дал, много у меня уже есть. Я жертвую из благодарности, я жертвую, потому что меня переполняют чувства, когда я задумываюсь обо всем том, что мне дано. Я проявляю социальную справедливость не потому, что я хочу каким-то образом заслужить расположение Бога, не потому, что я пытаюсь сейчас каким-то образом выслужиться перед Богом, сказать ему, посмотри, Господь, какой я хороший. Посмотри, как я хорошо служу тебе. Потому что я осознаю, сколько я нуждался в нем. Я проявляю милость теперь, я проявляю милосердие теперь не потому, что опять-таки каким-то образом я хочу выслужиться перед Богом, но потому что мне была явлена эта милость, это преображенное отношение. То, как мы проявляем наше постоянство в поклонении Богу, которое выходит далеко за рамки сугубо религиозной жизни. Есть тонкая грань между благочестием и религиозностью. Вот страсть Христа позволяет мне соблюдать эту тонкую грань, потому что она напоминает мне о том, почему я делаю все то, что я делаю. И не просто один раз, не просто два раза, но изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, проявляя верность Богу. В чем проявляется наша верность Господу сегодня? Насколько она пронизывает собой все аспекты нашей жизни, и что скажут о нашей вере те, кто рядом с нами? Нобелевский лауреат, советский поэт Иосиф Бродский не был человеком верующим. Но как многие, кто вырос в Советском Союзе, он питал определенный пиетет к вопросам веры. В своем стихотворении, которое написано в 1962 году, стихотворение «Два часа в резервуаре». Бродский – это одно из его ранних стихотворений. Он все еще ищет свой стиль. Он все еще ищет свой голос. Здесь перемешаны немецкие слова, русские слова, которые он объединяет вместе. В этом стихотворении он не только ищет свой голос в поэзии, он ищет свой голос в жизни. Задумывается о Боге. Крещендо этого стихотворения, одна из высших точек в середине как раз этого стихотворения, это размышление о Боге. Есть мистика, есть вера, есть Господь. Есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает. Плоть, неверие. Неверие, слепота, чаще. Страсть Христа отделяет важное от второстепенного. Страсть Христа отделяет важное от второстепенного. В детстве мы часто увлекались обменом. Помните, когда менялось практически все? Все, что коллекционировалось, все менялось. То есть ты мог коллекционировать марки, менялись марки. Ты мог коллекционировать монеты, менялись монеты. Ты мог коллекционировать пробки от разных бутылок, менялись пробки от разных бутылок. Если мы коллекционировали даже, помните, вкладыши от жвачек. Когда вот жвачки начали появляться, да, у них начали появляться вкладыши, мы коллекционировали вкладыши и меняли вкладыши. И всегда, всегда правило было очень простое. Нужно обменять на что-то более редкое, либо на что-то большее. Ну, то есть, из серии у тебя есть редкий вкладыш, ты обмениваешь его на 5 обычных вкладышей, для того, чтобы потом 5 обычных вкладышей каким-то образом выменить на какой-то еще более редкий вкладыш или более редкую марку. Помните, да, это занятие в детстве? Ну, все занимались. Как ни странно, когда мы выросли, мы продолжили заниматься тем же самым. Мы меняем наше время на зарплату, потом нашу зарплату. Квартиру, еще что-то. Но потом можно было снова время поменять на зарплату и так далее. Мы продолжаем менять. И тот, и в жизни выигрывает тот, кто меняет на что-то более редкое. Например, квартира в центре Москвы более редкая. Или на что-то большее. 5 квартир в коммунарке. Ну, то есть, либо одна квартира в центре Москвы, либо 5 квартир в коммунарке, да? Ну, то есть, ну важно, да? Это игра, в которую мы продолжаем играть. Поэтому, когда Господь приходит к нам, Он говорит, давай я поменяю свое время. Христос приходит для того, чтобы обменять свою смерть на мою смерть. Он говорит, давай я заберу твою смерть. Я заберу твою смерть и обменяю ее на свою смерть. Я умру вместо тебя. Потому что твоя жизнь конечна, потому что все в твоей жизни рано или поздно, так или иначе, превратится вот в этот вкладыш от жвачки, на который мы смотрим сейчас, и мы думаем, как я мог думать, что это самое ценное, что есть у меня в жизни. Настанет момент в жизни каждого из нас, неминуемо от того, насколько мы успешны в жизни, настанет момент, когда мы посмотрим на все, что у нас есть, и мы поймем, что это всего лишь вкладыш от жвачки. Христос говорит, я обменяю мою смерть на твою. Чтобы ты мог обменять свою жизнь, чтобы ты мог получить мою праведность, чтобы ты мог получить мою жизнь, чтобы ты мог получить жизнь с избытком. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых, ведь вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека, но Бог проявил к нам такую любовь, что Христос умер за нас, когда мы были. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обменяли свои грехи на Его праведность. Когда вы пришли ко Христу и сказали, Господи, вот все, что у меня есть, мои ошибки, мои грехи, мои промахи, мое несовершенство, моя неспособность заслужить Твое расположение. Если вы не можете вспомнить этот момент, сделайте это. Придите к Нему и скажите, Господи, войди в мою. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Я хочу обменять мою смерть на твою. Я хочу обменять мою жизнь. Потому что смерть Христа, она отделяет важное от второстепенного. Тот факт, что Иисус был настолько щедр со своей жизнью, смертью, воскресением, позволяет мне не держаться за то, что у меня есть, но быть щедрым деньгами, быть щедрым душой, быть щедрым духом. Потому что смерть Христа отделяет важное от второстепенного. Мы вернемся к изучению 23 главы Евангелия от Матфея через год, чтобы поговорить о том, как научиться трезво оценивать себя. Мы вернемся через год, поговорим о том, как трезво научиться оценивать себя. Начиная со следующей недели, мы начнем изучение книги пророка Агея. Для того, чтобы как раз в этой книге увидеть, насколько важны мелочи, насколько важны приоритеты в жизни. Продолжим рассуждать о том, как верно рассуждать. Замените ради своей жизни, но потому что. Вопрос не только в том, что мы делаем, но и как. Безусловно, мы должны проявлять любовь Христа прежде всего в наших семьях, рассказывать об Иисусе, быть жертвенным не только с нашими деньгами, но и с нашими душами, но во всем этом нам не стоит терять из виду самое важное, то, почему мы это делаем. Не ради того, чтобы обрести спасение, не ради того, чтобы обрести спасение, но потому, что мы спасены. Простая, простая замена. Поменяйте ради, а потому что. Для того, чтобы отделить важное от постепенного. Для того, чтобы важное пронзало все сферы вашей жизни. Курт Ванегут, этот известный американский писатель, с которого мы начали сегодня с вами, не был христианином. Тем более интересно, что Ванегут чрезвычайно высоко ценил веру и считал, что ее нельзя терять, поскольку она является чем-то драгоценным в жизни. Тем, что помогает отделить важное от второстепенного. В том же романе, в своем последнем романе, в «Время трясения» он пишет, являемся ли мы врагами адептов официальных культов? Нет. Мой старый фронтовой друг Бернард О'Хара, ныне покойный, потерял свою веру. Он был католиком во время Второй мировой войны. Мне это не понравилось. Я считаю, что потерять веру значит потерять слишком много. У меня никогда не было такой веры. Потому что меня воспитывали порядочные, интересные люди, которые, несмотря на это, были очень скептически настроены по отношению к тому, что говорили в проповедях священники. Того же мнения были Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин. Но я знаю, что Берни сказал что-то важное, достойное. Дело все в том, что мне не понравилось именно только. Я очень не люблю. Важно. Господь наш Бог, нам так легко потеряться в тебе. Нам так легко потеряться в сиюминутном, нам так легко потеряться во всех этих второстепенных вещах и вопросах нашей жизни. Прости. Покажи нам, как твоя страсть помогает нам отделить зерна от плевел, как твоя страсть помогает нам отделить важное от второстепенного в жизни. Научи нас, Господь, говорить не ради. Но... Я прошу тебя за тех, кто еще не доверился. Для тех, кто, Господь, кто, может быть, сейчас медлит, дай им обратиться к Тебе, дай им сказать, Господи, я приношу к Тебе свою жизнь, я приношу к Тебе их надо. Я приношу и прошу Тебя, Господь, прости мне мой грех, прости мне мои ошибки, прости мне всякий раз, когда я спотыкался и когда я падал, прости меня, Господь, войди в мою жизнь, сделай меня таким человеком, таким тихим. Во имя Твоей Святой мы молимся.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.